Добрый день, уважаемые студенты! Я Лобанова Надежда Ивановна. Мы продолжаем с вами курс лекций по истории. Сегодня мы с вами поговорим о том, как развивалось культурное пространство Российской империи в XIX веке. Достаточно много было сделано для развития образования в России. Быстрое развитие экономики, модернизация общества предъявляли запросы к разным областям знаний. Большие успехи были достигнуты в исторической науке. Труд Николая Карамзина «История государства российского» стал первым научно-систематизированным обзором истории России с древнейших времен до начала XVII века. Новое направление в историографии было представлено и Сергеем Соловьевым. Ему принадлежит обширнейшая, изданная в 29 томах, «История России с древнейших времен», в которой проводилась идея закономерности исторического процесса. Крупнейший вклад в развитие историографии был внесен и Василием Осиповичем Ключевским. В России сложились школы историков по изучению Средневековья, истории славян, истории Византии, стран Востока и другие исторические направления. Значительные успехи имелись в медицине, математике, химии, физике. Труды замечательного русского хирурга и педагога Николая Пирогова нанесли удар по идеалистическим взглядам на природу и жизнь. Ученый указал на опыт как на главный метод научного познания природы и человека. Новое представление великого русского математика Николая Лобачевского о пространстве позволили ему создать неевклидову геометрию. Этим он решил проблему, которая была не достигнута математиками в течение 2000 лет. В основе электрохимии и электрометаллургии были заложены химиком Петровым, исследовавшим тепловое и световое действие электрического тока. Академик Якоби в 1836 году положил начало новому направлению в технике – гальванопластике. Его мастерская изготовила медные барельефы для Исаакиевского собора, Эрмитажа и Большого театра в Москве. Широкое признание получили труда физика Столетова в области электричества и магнетизма. Известность ему принесло открытие первого закона фотоэффекта. Иван Сеченов, крупнейший естествоиспытатель, материалист, явился основоположником отечественной физиологической школы и естественно-научного направления в психологии. Мечников был специалистом в области биологии и медицины. Он создал первую в России бактериологическую станцию для борьбы с инфекционными заболеваниями. Основоположник русской школы физиологии растений Тимирязев исследовал процесс фотосинтеза, обосновал роль хлорофилла в этом процессе. Высокую оценку в мировой науке получили труды химиков Менделеева, Бутлерова, Зинина. Менделеев открыл закон периодических элементов и составил на его основе периодическую систему элементов. И несмотря на то, что часть таблица была не заполнена, и научным сообществом это сначала было воспринято как некое недоразумение, впоследствии, уже после смерти Менделеева, ученое сообщество было вынуждено признать правоту русского химика, так как он сумел своей периодической системой доказать наличие еще не открытых элементов. Бутлеров создал теорию химического строения вещества, явившуюся фундаментом современной органической химии. Зинин разработал новые виды красителей и других веществ. Значительными достижениями отмечено и развитие техники. Инженером Яблочковым была изобретена дуговая лампа. Русский электротехник Ладыгин изобрел электрическую лампу накаливания. В конце 19-го столетия Попов изобретет радио. В XIX веке русскими путешественниками было сделано немало выдающихся географических открытий. В 1803 году началась, а в 1806 году завершилась первая русская кругосветная экспедиция под руководством Крузенштерна и Лисянского. На кораблях «Надежда» и «Нева» мореплаватели прошли Атлантический, Тихий и Индийский океаны. Особенно важные исследования были проведены на Дальнем Востоке, где на карту были нанесены очертания берегов Сахалина и других островов. В 1819 по 1821 год состоялась вторая русская кругосветная экспедиция. В этот раз ее возглавили Беллинсгаузен и Лазарев. В январе 1820 года их шлюпы, небольшие корабли, подошли к неведомому ледяному континенту – Антарктиде. На карту впервые была нанесена часть ее побережья. Выдающимся исследователем был и Невельский. Он возглавил Амурскую экспедицию, изучившую устье реки Амур и дальневосточное побережье. Было доказано, что Сахалин – остров, а не полуостров, как полагали ранее. Результатом экспедиции Невельского стало более активное освоение русскими людьми Преамурья, а затем и Уссурийского края. Большое значение имела экспедиция Семенова-Тяньшанского на Тяньшань в 1856-1857 годах. Прославленным путешественником стал и Пржевальский. Он исследовал Уссурийский край, труднодоступные районы Монголии и Китая, а также Средней Азии, побывал в пустыне Гоби и других местах. Среди его достижений – открытие озер, хребтов, неизвестных ранее животных, среди которых лошадь Пржевальского, дикий верблюд, тибетский медведь и растений. Миклуха Маклай 2,5 года прожил среди жителей острова Новая Гвинея. Его описание обычаев, культуры, быта племен Новой Гвинеи до сих пор сохраняет большое научное значение. Русский путешественник стремился защитить местные народы от натиска европейцев. Надо отметить, что эти 2 года Миклуха Маклай прожил среди племен людоедов. Самой популярной в первой половине XIX века была книжная торговля Смердина. Он не только реорганизовал книгоиздание и книготорговлю в России, но и увеличил тиражи, а также удешевил стоимость книжной продукции. Он занимался просветительской деятельностью. Здесь нужно отметить, что Смердин добился того, что ему удалось издавать маленькие книги, стоимость которых варьировалась от 1 до 3 копеек. Смердин первым в России ввел плату, то есть гонорар за литературный труд. В начале XIX века значительно возросло количество периодических изданий. В 1809 году их было зарегистрировано 77, из которых было всего 9 газет. Во второй четверти XIX века появляется ряд местных журналов, литературные журналы и газеты – это «Литературная газета», «Московский телеграф», «Дамский журнал», «Московский наблюдатель». Наиболее популярными и поэтому более тиражными были журналы «Современник», «Отечественные записки», а позже и «Русский вестник». За последние 30 лет XIX века возникло более 1000 новых типографий в России. Откроется издательство Сытина, Суворина, Павленкова и многих других. Они работали быстро и качественно. Появилось много книг для народа. Увидели свет книжные серии из жизни замечательных людей. Пушкинская библиотека, популярно-научная библиотека, новая библиотека. Спросом пользовались журналы «Русский архив», «Русская старина», «Вокруг света» и «Вестник Европы». К концу XIX века в России уже будет издаваться около 105 ежедневных газет. В правление Александра I в России зарождается единая система, включавшая в себя начальное, среднее и высшее образование. Но только реформа 1861 года дает толчок для качественного рывка в развитии образования. Быстро увеличивается сеть начальных школ. Они делились на церковно-приходские, народные училища Министерства народного просвещения и земские школы. Наилучшее образование давали земские школы с трехгодичным обучением. Среднее образование получали в гимназиях и реальных училищах. Требования новой эпохи к подготовке детей к жизни, выразил в своих работах педагог Ушинский, создавший новую образовательную систему. Развивалось и высшее образование. К 7 университетам прибавились еще 2 в Одессе и Томске. Университеты вели серьезную научную работу. Наиболее быстрыми темпами развивалось высшее техническое образование в России. Было открыто высшее техническое училище в Москве. Политехнические институты в Риге, Киеве, Варшаве. Технологические институты были открыты в Харькове и Томске. В Петербурге открылся электротехнический институт. Значительным достижением стало открытие высших женских курсов, или как их еще называли, бестужевских, а также женского медицинского института в Петербурге, высших женских курсов Гирье в Москве. Вместе с тем грамотными людьми к началу 20 века являлось всего лишь 20% от общего числа населения страны. Это составляло примерно 39% мужчин и всего 17% женщин. 19 век – это самый блестящий период в истории русской литературы. Его по праву называют «золотым веком русского литературного и художественного искусства». Литературная жизнь в начале века характеризовалась борьбой между старым и новым. Уходящим литературным направлением был классицизм, а затем появляется сентиментализм и романтизм. В 20-30-е годы XIX века господствующую позицию занимает критический реализм, который и прославил русскую литературу. В первой половине XIX века творили и великие русские поэты и писатели. Среди них Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов, Николай Васильевич Гоголь. Популярнейшими литераторами второй половины XIX века считаются Тургенев, Некрасов, Салтыков, Лесков, Толстой, Достоевский, Чехов, которые оставили неизгладимый след не только в отечественной, но и в мировой литературе. В начале XIX века русские зодчие обогатили классицизм национальными чертами, создав стиль русского классицизма. Выдающимся зодчим был Воронихин. Ему принадлежит проект, по которому построен Казанский собор. Сооружение монументальное и величественное, органически вошедшее в ансамбль Невского проспекта в Петербурге. Захаров известен как автор уникального здания Главного Адмиралтейства, для композиции которого характерна четкая, законченная ритмическая система. Ряд градостроительных работ огромного масштаба выполнен ведущий мастер того времени Росси. Черты триумфальной приподнятости, с собой мажорности архитектуры, особенности стиля позднего русского классицизма. Русский классицизм после войны 1812 года сменяется ампиром. Имперский стиль очень подошел к новой современной российской реальности. С 30-х годов XIX века господствующей позиции занимает так называемая эклектика, сменившая разные архитектурные стили. Своеобразный русско-византийский стиль был присущ работам архитектора Тона, главному архитектору храма Христа Спасителя, а также Николаевского, а сейчас Ленинградского вокзала в Москве и многих других выдающихся сооружений. Во второй половине XIX века строятся фабричные здания, магазины, банки, вокзалы, жилые дома, театры, музеи. Во все это внедряются новые материалы – цемент, железные конструкции, продолжительность господства эклектики. В живописи первой половины XIX века господствует академический классицизм, центром которого была Академия художеств в Петербурге. Среди представителей академического искусства выделялись Карл Брюллов, Бруни. Картина Брюллова «Последний день Помпеи» произвела большое впечатление на современников. Событием в живописи стало и эпическое полотно «Явление Христа народу», автор Иванов. Мастер портрета Кипренский представлял романтическое направление в живописи, В России обращение Венецианова к изображению крестьян ввело в живопись новое содержание. Очень часто Венецианова называли живописцем крестьянской доли. Полотна Федотова, написанные в реалистическом стиле, в картинах «Сватовство майора», «Завтрак аристократа» сатирически изображался быт купцов и чиновников. Началом нового этапа развития русской живописи послужила выставка в Академии художеств 1860-61 годов. Прежде всего на ней были представлены картины Перова, приезд станового наследствия, сельский крестный ход на Пасхе. В 1863 году лучшие выпускники Академии художеств отказались от конкурса на золотую медаль и порвали с Академией. Создали свою художественную артель. Идейным руководителем этой артели был Иван Крамской. Он возглавил товарищество передвижных художественных выставок. Отсюда и название нового художественного направления – художники-передвижники. Высочайших вершин достиг в своем творчестве и Иван Репин. Особый успех имела его картина «Бурлаки на Волге». В исторической живописи ведущее место занимали картины Сурикова. Переломные исторические события были изображены в таких работах художника, как «Утро стрелецкой казни» боярыни Морозова. В работах художника Перова, автора знаменитой тройки, Ярошенко, перу которого принадлежит кочегар, студент, мясоедов, земство обитает. И других нашли отражение социальные мотивы. Получил дальнейшее развитие и жанр психологического портрета. Глубоким психологизмом отмечены великолепные портреты Крамского, запоминающиеся образы, созданные Репиным и Перовым. Ко второй половине XIX века относится рассвет пейзажной живописи. К ним относятся работы Шишкина, Левитана, Куинджи, Саврасова, Поленова, Айвазовского. Они принадлежат к числу шедевров мировой живописи. Немалых успехов достигла в XIX веке и русская скульптура. В этот период во многих городах были воздвигнуты памятники нашим знаменитым соотечественникам. Монументы в честь исторических событий. Среди них выделяется памятник Минину и Пожарскому в Москве, скульптор Мартас. Памятник Суворову в Петербурге, авторство Орловского. Памятник тысячелетия России в Новгороде, авторство которого принадлежит Микешину. Памятник Пушкину в Москве. Известнейшие скульптурные работы принадлежали также Клоду и Антокольскому. В первой половине XIX века классицизм и сентиментализм на сцене русского театра сменяются романтизмом. Сценическое истолкование романтической драматургии связано с именами великих трагиков Молчанова и Каратыгина. Самым выдающимся актером того времени в России считается Щепкин. Выходец из крепостных. Не надеясь на случайное вдохновение, Щепкин искал объективные законы искусства театра, разработав метод сценического творчества, основанный на глубоком обобщении жизненных наблюдений. Артисту был подвластен и трагический, и комический репертуар. Свои лучшие роли он сыграл в пьесах по произведениям русской сатирико-обличительной драматургии. С середины XIX века ведущее место в репертуаре театров занимают пьесы русских авторов и в первую очередь великого драматурга Островского. Появляется большое число театров и в провинции, но самым любимым для публики оставался Малый театр в Москве. На его сцене блистали выдающиеся актеры Садовский, Ермолова, Ленский, Федотова, Шумский. В начале XIX века творили и талантливые русские композиторы Алябьев, Варламов, Гулиев. В их произведениях были сильны романтические мотивы. Создателем русской национальной музыки становится Михаил Глинка, написавший музыку к операм «Руслан и Людмила», «Жизнь за царя». В советское время она была известна как «Иван Сусанин». Продолжателем традиции Глинки становится Дагомышский. Его одна из самых известных опер – опера «Русалка». Дело Глинки и Дагомышского во второй половине XIX века продолжат композиторы, создавшие объединение под названием «Могучая кучка», в которую входили Балакирев, Кюи, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков. Композиторы использовали народную песню в симфонических и оперных произведениях. Сюжеты брали в русской литературе. Пушкинский Борис Годунов лег в основу оперы Мусоргского. Бородин создал оперу «Князь Игорь» по мотивам «Слова о полку Игореве». Членами «Могучей кучки» примыкал и великий русский композитор Петр Ильич Чайковский, чья слава получила всемирное признание. Наиболее известна его опера «Евгений Онегин», балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» и другие симфонические произведения. Надо сказать, что русский балет также начинает активное развитие и становление русской балетной школы во второй половине XIX века.